Куди летят, тот поверит, кто спросит. Начался листопад, приглашает нас в осень. Снова дел и забот у нас неимоверно. Вдруг осенний порой начинается год и зовется учебным. Время выбрало нас, зажигай души свечи. Пусть учительский вальс не кончается вечно. Время выбрало нас, зажигай души свечи. Пусть учительский вальс не кончается вечно.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Учитель как призвание». Предлагаем вам прослушать первую часть беседы с преподавателем кадетских классов Измайловской школы 1508, моряком, капитаном первого ранга Андреем Андреевичем Куц. Здравствуйте, Андрей Андреевич.
Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Давно мы с вами не виделись, и я себе позволю небольшое вступительное слово, потому что сегодня мы будем говорить о вашем новом, так сказать, делании, ну вот для меня. Мы с вами записывали беседы и говорили о вашем служении как морского офицера, как прекрасного поэта, как такой очень разнообразной творческой личности и как преподавателя воскресной школы. И для меня совершенно логично вот то, к чему вы пришли сейчас, к педагогической работе. Причем такой специфической и очень-очень необходимой для нашей страны. Помимо того, что, как говорил наш батюшка отец Дмитрий, Царство ему небесное, что лучшим педагогом все-таки должен быть мужчина в идеале по многим причинам. И у нас, к сожалению, так складывалось еще со времен советского времени, особенно и после перестроечного, что как раз вот педагогов мужчин очень мало. А у вас, ко всему прочему, очень специфические классы, это кадетские классы. И в связи с тем историческим контекстом, в котором мы сейчас находимся, наша страна, сюда столько всего входит вопросов и патриотического воспитания, и вообще возвращение к традиционным ценностям. Ну вот все то самое главное, что сейчас касается, ну, всего нашего народа. Подробнее и интереснее, я думаю, расскажете вы сами, как вы вообще вот пришли к этому, как вот так сложилось, что после такой разнообразной жизни вы пришли к тому, собственно, в чем это ваше призвание всегда чувствовалось, потому что, зная вас много лет, я просто уверена в том, что вы способны очень много дать детям и постараться в них воспитать не только чувство патриотизма, но еще их растить как гармоничными разносторонними личностями, что тоже очень важно. И еще в конце, что могу сказать своего вступительного слова, цитата педагогики можно привести много, но вот первое, что мне приходит в голову, это слова Бисмарка: «Кто экономит на школах, будет строить тюрьмы». Очень точная, емкая. Ну, а другие более, так сказать, романтические и не такие, может быть, жесткие цитаты мы приведем в течение нашего разговора. Теперь, пожалуйста, вам слово.
Я своим друзьям говорю, что если бы мне лет 7 назад кто-то сказал, что я буду работать учителем в школе, я бы, наверное, улыбнулся, потому что офицерская служба предполагает педагогическую составляющую, но там, конечно, много совершенно других моментов. Я не предполагал, что я в конечном итоге буду учителем в школе, воспитателем кадетского класса. Но вот 5 лет назад мой товарищ пригласил меня на новую такую трудовую деятельность в навигацкую школу 1-го московского кадетского корпуса. И мы с ним успешно год в навигацкой школе отработали.
Что значит навигацкая?
Навигацкая, она как последователь, как наследник некогда созданной царем Петром Алексеевичем в России навигацкой школы. То есть это школа моряков. Навигация – это ориентирование в море, дорожная карта в море. Вот навигацкая школа предполагала выпуск офицеров-моряков, она располагалась когда-то в Москве, потом в конечном итоге она переехала в Петербург, и из нее образовалось то учебное заведение, которое сейчас находится в Петербурге, Высшее военно-морское училище имени Михаила Васильевича Фрунзе, но это сейчас Военно-морской институт. А наша навигационная школа, московская нынешняя, это одно из подразделений первого московского кадетского корпуса. Вот мы год отработали в этом учебном заведении, а потом состоялась встреча, тоже через знакомых, с руководством корпуса Софьи Ковалевской Измайловской школы 1508. Это обычная общеобразовательная школа, но в которой есть три кадетских класса – 7, 8 и 9. То есть ребята поступают в 7 кадетский класс и учатся в нем 3 года, потому что корпус девятилетка, а кадетские классы там существуют в рамках московского проекта «Кадетский класс в московской школе». Этому проекту уже 14 лет. Он предполагает подготовку государственных служащих и военнослужащих будущих из маленьких граждан нашей страны.
То есть фактически это будущая элита управленцев в некотором смысле, да, вот в области военной?
В идеале этот проект должен быть близок и аналогичен, скажем, лицею пушкинскому, в котором Александр Сергеевич в свое время учился.
Только с морским уклоном.
Нет, дело в том, что кадетский класс в московской школе предполагает различные кадетские классы, относящиеся ко всем видам вооруженных сил. В действительности в Москве мало морских кадетских классов. То есть мы в какой-то мере такое эксклюзивное образование и подразделение.
Очень интересно. Мы знаем, что большинство вот таких гимназий очень часто за все эти годы сформировались при православных храмах, которые фактически, как вот потом многие у нас из детей наших вот были воспитаны, ну, получили образование в таких гимназиях. И как в процессе потом выяснялось, что фактически никто к этому не стремился, но это получилось в некотором смысле такое элитарное образование, потому что в отличие от обычных школ требования были выше во всех отношениях, и в плане нравственном в первую очередь. И там нельзя было с такими пороками, которые вот в школе были допустимы, находиться в православной гимназии. Плюс, значит, ненавязчивое богословское тоже образование, но которое шло больше из семьи, то есть там общие молебны, службы. Но так подразумевалась и основа православной культуры, но не было вот такого давлеющего, а очень органично внутри этой системы. И детей, и вся установка, ну я вот говорю о нашей гимназии при храме отца Дмитрия Смирнова, на формирование разнообразной личности, многосторонней, многогранной. Чего там только не было, вплоть до того, что сначала хотели даже латынь преподавать, потом, слава богу, ну нагрузки и так большие. Вот в чем специфика ваших вот этих классов, которые вы вот сравниваете с Пушкинским лицеем?
Ну, дело в том, что кадетство как явление имеет длительную историю, и кадетство всегда было тесно связано с верой. Вообще, люди в погонах – люди верующие. Сейчас вот наши морские кадетские классы, как я уже сказал, это подготовка в будущем государственных служащих, военнослужащих. Но, разумеется, ребята не как после военного училища обязательно поступают в высшие военные учебные заведения. То есть у них остается право выбора, это обычная школа, но просто тот навык, тот инструмент, который они получают вот в течение обучения в кадетском классе, самодисциплина, организованность, умение ориентироваться в сложной обстановке, начальная подготовка в плане военном, начальная подготовка в смысле морском. Ну и, конечно, основное, главное, мы воспитываем, стараемся очень воспитать патриотов нашей Родины. Потому что Россия, она наша великая Родина, нам есть чем гордиться. Патриотизм – это абсолютно нужная составляющая для любого поколения, тем более в наше сложное время. Ну, а профессионально мы прививаем им любовь к морю, к флоту, к парусам непосредственно, потому что у нас в рамках нашей подготовки существует шлюпочная практика. И я знаю, Надежда, что вы в свое время брали интервью у священника отца Дмитрия Шмелева, создателя клуба «Русская морская традиция». суда которого базируется на Истринском водохранилище. Вот мы успешно в этом смысле продолжаем ваше дело. Мы проходим шлюпочную практику именно там, на Истринском водохранилище, на судах вот этого клуба.
Замечательно. Я считаю, что это просто было прекрасно, когда нам удалось вас тогда познакомить с батюшкой. Вот, в свое время я для наших радиослушателей, даже мне хочется повторить еще то далекое интервью с путешественником, а теперь уже и священником, отцом Федором Конюховым, оно очень интересное и очень душеполезное. То есть оно вне времени. Это интервью, обязательно мы его для наших радиослушателей повторим, а вам можно будет взять его и использовать для ребят. И я о чем хочу еще спросить. Вот 30 лет последних, таких тяжелых после распада СССР, если мы помним даже с горечью, вспоминаем всех бывших министров, в основном так называемых культуры и образования, вспоминаются очень такие, ну, мрачные примеры, установки, и вот, по-моему, Фурсенко даже вот остался вот такой печатью, печальной, мягко говоря, о том, что нам не нужно, значит, воспитывать Творца, ну вот как установка была даже в советское время, нам нужно воспитать хорошего потребителя. И таких вот фраз наши, так сказать, деятели, чиновники культуры, таких следов и последствий своей деятельности оставили очень много. И вот сейчас возврат к тому, что должно было быть, сейчас только поворот этот совершается. Мы знаем, убирается Болонская система, тоже это надо делать органично, как-то мягко, не ломая, как всегда у нас, об колено все. Вот вы как педагог поделитесь тоже своими размышлениями. Но я обратила внимание, что у вас по видео прекрасное сочетание. С одной стороны, строгости немножко военной, когда форма, поднятие флага, вот вся эта атрибутика необходимая. Почему-то там в западных странах, в том же США, там подъем флага и, значит, свой гимн, и каждый прикладывает руку к сердцу, никогда не вызывало ни у кого никакого противления. А когда же у нас возвращается к таким вещам, мы знаем, что были недоброжелатели, все, кто протестовал, чувствовал в этом опасности. Не зря, потому что возвращение к истокам. И потом я увидела у вас то, что наш батюшка вот в Москве, это были при храмах первые такие опыты, это было его изобретение вместо вечеров там и дискотек, балы. А у вас, я смотрю, ну это столько навевает хороших воспоминаний той царской России, когда офицеры и девушки танцуют. В общем, здесь много элементов, такое сочетание прекрасное, гармоничное, то, что видно даже по видео. Потом вы сам творческий человек и пишущий, играющий на разных инструментах. Вот расскажите о своем подходе к детям. Ну и вообще вот об этой деятельности.
Ну, вы знаете, мы, употребляя расхожее выражение, мы не изобретаем велосипед. Мы скорее, да, действительно возвращаемся к истокам, потому что там есть что почерпнуть. Вот мои дети, я прошу прощения, называю их моими детьми, моими цыплятами, там, моими морячками, моими юнгами. Мои дети знают совершенно точно, я задаю вопросы, они отвечают. У нас вообще есть вот такие кричалки, рифмы.
Речевки раньше были, да?
Да, кричалки, речевки из Кодекса чести офицера 1804 года. Они прекрасно это знают. Душу, я спрашиваю, они отвечают Богу, сердце женщине, долг Отечеству, честь никому. Это кодекс чести офицера. Причем, скажем, ну, если взять сердце женщины, можно подумать, что это касается взрослых мужчин. Ничего
это
подобного.
Это мама.
Да, женщина – это родина, это мама, это твоя одноклассница. Поэтому вот…
Сестра, да?
Конечно, конечно. Потом есть у нас такая, допустим, речевка: «За победу в боях и в делах». Они отвечают: «С нами Бог и Андреевский флаг». Когда мы с ними прощаемся, я говорю: «До свидания, товарищи кадеты», они отвечают: «До свидания, товарищ капитан первого ранга», потом я говорю: «До свидания, дамы и господа», они отвечают: «Честь имеем», с наклоном головы. То есть вот эти традиции великие, достойные, овеянные славой, форма наша морская, история Великой военно-морского флота – это то, что мы стараемся, во что их погрузить, внедрить, привить им к этому любовь. Ну, а я писал стихотворение моим цыплятам, ну, в чем как бы вот суть нашей кадетской учебы и службы состоит. Кадет – это вообще маленький командир в переводе. Там строчки такие: из-под фуражки взгляд пока что детский, но на плечах погоны и мундир, и кодекс чести помнишь ты, кадетский, и ты пока хоть юный командир. Дай Бог удачи в жизненном пространстве. Расти семью и родину любя. Пускай прекрасный ветер дальних странствий на острова мечты несет тебя. Пусть скалы, рифы, ураганы, мели тебе не прочит жизни океан. И чтоб друзья всегда тебе пропели, как в старой доброй песне. Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка – это флаг корабля. Капитан, капитан, подтянитесь, только смелым покоряются моря. Ну, вот так.
Так здорово. Просто воздух ощущаешь, пространство, и вспоминается самое лучшее. И эти фильмы, и примеры из истории, и вот такая широта, и творческий подход ко всему. Я заметила, что люди, которые ходят по морям и океанам, они часто очень творческие, и это вот специфика этого вида службы, да, этого рода войск. Потому что, видно, эта красота, Богом созданная, в которой ты проводишь большую, может быть, даже часть, чем на суше, она располагает к развитию вот таких душевных качеств и видению красоты, умению фиксировать. И поэтому многие морские офицеры и моряки пишут и стихи, пишут картины, как мы знаем. И вы в этом плане не исключение. И опять же, вы про традиции говорите. Вот с какого времени было принято в морском флоте? Можно было носить бороду и обращаться друг к другу на «вы».
Ну, это еще в царской России.
Ну, естественно.
Офицеры не ходили с босыми лицами. Усы, борода. Ну, а «вы» – это особое уважение, как особое уважение к флагу корабля, скажем. Я абсолютно не уничижаю там сухопутные войска,
конечно,
там свои
нет.
Традиции, но просто входя, допустим, на корабль по сходне, моряк обязательно отдает честь военно-морскому флагу, потому что корабль – это особое место. Вот мы своим детям говорим о том, что должно быть чувство экипажа, чувство локтя, потому что моряки либо побеждают вместе на корабле, либо погибают, тонут вместе. Надводники, подводники. Поэтому вот эта особенная структура отношений, этот дух, это чувство экипажа, которое присутствует везде. Ну вот я до интервью при вас поздравлял своего товарища с Дальнего Востока с днем рождения. Это человек, с которым мы в каюте в одной провели там 8 месяцев, 9 месяцев на боевой службе в Индийском океане. Наша дружба сохраняется по сегодняшний день, и это на всю жизнь, да. Поэтому вот и ребята должны это понимать, чувствовать, знать и в себе культивировать, воспитывать.
Замечательно. Вспоминается столько эпизодов исторических, о которых вы рассказываете вашим ученикам. И на примерах этих вы их воспитываете. И вот вспоминается наша императрица Екатерина, вторая, создание флота, когда собрались с разных стран послы и не ожидали. Это показанное в фильме. Ну, бухта теперь, она находится немножко в другом месте, чем было исторически, да, когда распахнулись как сцена, и вдруг открылся целый флот перед глазами удивленных дипломатов зарубежных, которые просто ахнули и не ожидали такого. И вот таких вот множество картин перед глазами возникает. Вот какие вы примеры приводите нашим детям? И, может быть, что-то куда-то их водите, показываете. И очень важно еще вот когда присяга при вступлении, ну, подобие присяги при поступлении в ваши кадетские классы, я видела. Это кадетская клятва. Это очень все обставлено так, как должно быть. Ведь миром действительно правят символы и знаки. Важные символы, сакральные символы.
То, что вы назвали присягой, это кадетская клятва, это на самом деле первая присяга вот для этих маленьких людей в погонах. Это присяга. И она происходит, церемония это в очень торжественной обстановке. У нас это с моим 7-м классом было вот 15 мая в Музее Победы на Поклонной горе. Там присутствовали очень уважаемые, почетные гости. Ну а что касается традиций, наша школа, школа 1508, расположена в районе Измайлово. И этот район просто пропитан историей военно-морского флота. Дело в том, что на Измайловском острове посреди Серебряного виноградного пруда некогда находилась усадьба Романовых, где рос маленький государь Петр Алексеевич. И именно там, в Измайлово, в ледяном амбаре, он нашел бот, заинтересовался этим очень, который впоследствии, этот ботик, это судно, стало дедушкой русского флота. То есть он нашел это судно, увидел, ему стало интересно, и его подданный сказал, что это суденышко, которое может ходить против ветра под парусом. Петр удивился, как это? И вот это истоки военно-морского флота.
А мы, простите, с вами находимся у стен храма Митрофана Воронежского, первого епископа Воронежского, который вдохновил Петра Первого, поддержал в его создании российского флота во всем, за что царь ему был благодарен, при всей своей такой строгости и грозности, почитал нашего любимого святого святителя Митрофана и нес его гроб, и говорил о том, что солнце наше закатилось. Так что как все связано, вот мы сейчас здесь с вами записываемся.
Связано и промыслительно, совершенно верно. Ну и опять же нашим детям мы рассказываем о том, что у нас это игра, они еще маленькие, они дети, и детство у них никто не отнимает. В школе они присутствуют в военно-морской форме, дома они переодеваются в гражданку, и у них детство со всеми его атрибутами и прелестями. Но мы говорим о том, что вот опять же в Измайлово, там в Преображенском, деревне Преображенская, это места, где создавалась русская гвардия, потешные.
Полки.
Да. То есть ровесники юного Петра, с которыми он там играл в войну, осваивал стратегию и тактику военных действий, которые впоследствии преобразились, стали гвардейскими полками русской армии. Измайловцы, преображенцы, семеновцы. Вот по имени деревень, исторических деревень, которые как раз там и расположены, где наша школа. Поэтому ребята понимают, что с одной стороны это игра, с другой стороны это все очень серьезно для будущего.
Вот еще великий, можно сказать, швейцарский педагог Пестолоцци говорил о том, что детей надо воспитывать так. Я своими словами перескажу смысл его. Множество очень важных цитат таких о воспитании. Воспитывая так, чтобы не лишать их детства. Они должны взрослеть постепенно, но впитывая все так, чтобы они могли легко потом нести и тяготы, и одновременно быть счастливыми. То есть, чтобы их не подавляло, как мы понимаем, никакая муштра, никакие вот перегибы. И у вас вот просто счастливое сочетание этого. И говоря о покровителях морского флота, тем более кадетов морского класса. Конечно, основной покровитель – это Федор Ушаков, который стал потом схимонахом. Да, и который, как и Суворов, не знал ни одного поражения за всю свою боевую жизнь. Вот у вас позволительно в школе, если такие у вас и речевки, связанные не только с патриотизмом, а и с духовным, с обращением к Богу, у вас позволительно при воспитании, ну, при педагогической деятельности напрямую ссылаться на церковное учение какое-то, на жития святых, вот на основу православной культуры?
Вы знаете, у меня в классе половина девочек и половина мальчиков. 13 девочек и 12 мальчиков. И в классе есть мусульмане. Есть два ребенка мусульмане. Но я стараюсь ненавязчиво, но тем не менее, сейчас есть такое явление, как в школьной программе «Разговоры о важном». Это первый урок каждый понедельник. Но я нарушаю инструкцию в этом смысле. Мне не всегда нравятся темы, которые подает департамент образования. Поэтому очень часто в этих разговорах мы привязываемся к православному календарю, к православным праздникам. И даже ребятам-мусульманам мы объясняем, что ну, это как бы есть такой предмет еще международная художественная культура. Вот в рамках международной художественной культуры, когда ребята попадают, скажем, в тот же Эрмитаж, попадают в зал фламандской живописи, там каждая вторая картина на библейский сюжет. И для того, чтобы вы были людьми культурными и образованными, вы должны знать в том числе и библейскую историю.
Им как мусульманам необходимо знать, потому что их вера мусульманская, она перекликается в первой половине, конечно, с Ветхим Заветом. Да. И они признают нашего Господа Иисуса Христа, к сожалению, только как пророка, но все-таки в отличие от других религий, отторжения в классическом мусульманстве нет.
Поэтому на занятиях, на разговорах о важном мы очень часто останавливаемся на темах евангельских, на темах библейских, на православном календаре. Никто нам этого не запрещает. И вообще я молитва у меня в храме есть. Спасибо тебе, Господи, за детей, которых ты дал мне в обучении. Вразуми и научи меня учить их разумному, доброму и вере православной.
Замечательно. А вот если по школьной программе такого предмета, как основа православной культуры, там нету, есть только разговоры о важном. Да. Вот видите, это вот нюансы, это же касается не только вашей школы. У нас, слава Богу, часто вот почти во всех медицинских заведениях, больницах, госпиталях есть хотя бы часовня, ну, а чаще и храмы, к счастью. Но вот где касается образования, особенно высшего, и до сих пор и в школы часто бывают некие препятствия, потому что это самое главное. На самом деле это же наше будущее. И это очень горько и обидно, когда вот в этой области, мы вот сейчас, когда с молодежью были нестроения, не будем говорить об этом человеке, уже ушедшем из жизни, который выводил на улицу детей, фактически старшеклассников. И это большая беда, многим просто, у многих жизнь испорчена с молодости, как говорится. И было такое ощущение, что мы какую-то часть молодежи в столицах мы практически как потеряли, потому что это влияние либерализма очень сильное было. Поэтому в противовес этому, наоборот, надо наверстывать. А получается, что, ну хорошо, хоть под такой вывеской разговора важно.
Мы с нашим классом посещали храмы православные. Мы были в Питере, мы были там в мусульманской мечети. Мы с абсолютным уважением рассказываем о религиозных конфессиях, направлениях, но понимая, что наша страна православная, по количеству верующих православных, по истории, по своей...
Народ, так сказать, основополагающий, сердцевина – это русский народ. Но, тем не менее, мы многонациональная страна и должны жить в мире и согласии. Поэтому к этому надо приучить, чтобы не было потом таких вот конфликтов уличных и прочего. То есть это везде должно быть.
В общем, дети, как юные моряки, понимают, что без Бога в море не ходят, что без Создателя никуда. Поэтому за победу в боях и в делах, как я уже сказал, с нами Бог и Андреевский флаг.
Вы прослушали первую часть беседы в рубрике «Учитель как призвание» с преподавателем кадетских классов Измайловской школы 1508, моряком, капитаном первого ранга Андреем Андреевичем Куц. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Это вам не пустяк, по ночам класс не снится. Это надо же так в свою школу влюбиться. Бумаг, виражи и программы, и планы. Разумеется, здесь и проходит вся жизнь, а ведь это немало. Время выбрало нас зажигай души свечи. Пусть учительский вальс не кончается вечно. Время выбрало нас зажигай души свечи, пусть учительский вальс не кончается вечно. Сохрани же вас Бог и храни ведь наверно. Пусть сто тысячный раз я волнуюсь безмерно, как увижу детей, совершаю открытия. Значит, это судьба, значит, это судьба, школа, парта, учитель. Время выбрало нас зажигай души свечи. Пусть учительский вальс кончается вечно. Время выбрало нас зажигай души свечи. Пусть учительский вальс не кончается вечно.